Добрый вечер, уважаемые зрители. В прямом эфире телеканала «Союз», программа «Беседы с батюшкой», в студии Дмитрий Бродовиков. Я рад приветствовать сегодня священника Константина Карипанова, проректора по учебной работе и старшего преподавателя Екатеринбургской духовной семинарии, ведущего программ на телеканале «Союз». Отец Константин, добрый вечер, благословите.
Добрый вечер, Бог благословит.
Я напомню, что мы работаем в прямом эфире. Телефон нашей студии 379-65-70, код Екатеринбурга 343. Дозванивайтесь, задавайте ваши вопросы, не стесняйтесь. Собственно говоря, программа «Беседы с батюшкой» и придумана для того, чтобы здесь, в студии, батюшка имел возможность ответить на вопросы наших зрителей. Отец Константин, вот, наверное, обозначить вектор нашей программы сегодня хотелось бы темой «Повторяющиеся», но между тем темой всегда актуальной, темой подготовки к посту, подготовки к Великому посту. Уже практически подошел к концу, в общем-то, подготовительный период. Да, и предлагаю поговорить о том, как готовиться, как провести это время, чем себя занять, в чем ограничить, какую для себя главную цель, задачу, смысл вообще, в принципе, поставить. Но, наверное, хотел бы попросить вас позволить начать наш разговор с вопроса о том, а в чем же основная сущность поста и его главная задача.
Основная сущность поста в том, чтобы человек отрешился от всего того, что в совокупности представляет собой греховный, мирской, ветхий образ бытия, и совлекся этого, как старой ветхой одежды, и обновился духом ума своего в молитве, в предстоянии Богу. То есть это так, если богословским языком или метафорическим языком. А если говорить практическим языком, то смысл в том, чтобы человек встал на некую новую ступень своего бытия в Боге, своего духовного развития, своего христианской жизни, христианского развития. И, как это говорится, тоже метафорически немножко приблизился бы к Богу. То есть его связь с Богом, глубина проникновения человека и Бога стало бы больше. И в этом смысле, если бы человек понимал, что пост – это приближение к Богу, восхождение к Богу, отрешение от земных, мертвых, смертных попечений, помышлений, тогда бы человек не сводил бы весь пост только к гастрономическому воздержанию. Потому что на самом деле для поста гастрономическое воздержание, оно лишь на третьем, четвертом месте стоит, а главное совсем не это. Но человек улавливает из поста только, во-первых, это гастрономическую составляющую, думает о том, что есть и как есть. Ну, еще, может быть, что-то меняет в своем образе молитвы, а больше ничего не меняет. И поэтому мало того, что для него пост становится только внешним деланием, а это ничего не дает человеку, то кроме того, он еще и, как бы сказать, вместо пользы приносит себе вред, потому что это воспитывает в нем фарисейское отношение к самому себе и к другим людям, потому что он попросту начинает осуждать других людей, превозноситься начинает. В этом причина, почему часто люди, попостившиеся несколько раз, не первый, не второй у них пост, а несколько раз, они приходят к печальному заключению, что вот я пощусь, пощусь, а толку-то никакого нет, потому что каждому тоже хорошо известно, что начав пост с мыслью действительно как-то вот что-то сделать для Бога, человек на пасхальной седмице с ужасом понимает, что, собственно, каким он был, таким и остался. Ничего с ним нового не произошло. Это печальный результат того, что человек видит только внешнюю сторону поста, тогда как церковь призывает более всего к внутреннему посту. В первую очередь к исполнению заповедей Божьих в отношении к Богу, в отношении к человекам. То есть изменение именно моего отношения к тому, к чему должно менять отношение к Богу и к человеку.
У нас есть первый звонок. До нас дозвонилась Галина из Тамбова. Здравствуйте, мы вас слушаем.
Здравствуйте. Я похоронил внука сегодня. Он не крещен, а 2 дня прожил этот мальчик. Вот. Как его поминать, скажите, пожалуйста. И понесить по нему сказать нельзя. ни крестик ему поставить нельзя. Бог никому не виноват, ни к земле предать. Объясните, пожалуйста, ну что делать теперь?
Что делать? Во-первых, кто вам сказал, что нельзя заказать панихиду или поставить свечку человеку вообще любому, а не только усопшему младенцу? Молиться можно за любого человека, и церковь молится за всякого человека, вообще рожденного на земле. Что же касается, скажем, посмертной участи этого человека, то церковь вообще, по большому счету, на эту тему не рассуждает. Это не наше дело. Это дело Божье. А вот молиться за этого человека, церковь молится, и панихида, она, собственно говоря, и означает слово как всеобщая молитва, всеобщее прошение, всеобщее ходатайство. То есть мы за всех молимся. Другое дело, что есть службы в церкви, которые связаны с совершением божественной литургии, с выниманием частички за человека. Вот это то, что доступно только крещенному человеку. Все же остальное молитвенное действие, что за живых, что за усопших, оно возможно за каждого человека, тем более, если речь идет, как я понимаю, об новорожденном, об усопшем младенце. Конечно, можно и молиться, и поминать, и уповать на милость Божью, что в лучшем мире ему будет хорошо. А что там будет на самом деле? Церковь об этом не рассуждает, исповедуя и сознавая только одну очевидную реальность, что Бог, несомненно, мудрее, несомненно, благостнее нас. И, несомненно, Он знает, что делать, как делать. И в день, когда наступит конец мира, все скажут, что все хорошо.
Отец Константин, вот как-то во время рождественского поста мы уже говорили на тему того, и вот вы об этом чуть ранее тоже, в общем-то, говорили, что очень часто говорят, что под пост – это время для добрых дел, это пост – время для молитвы, для размышления о душе. И вот такое можно встретить иногда попустительское отношение, что вот пост – это время, соответственно, все, что за время не входит в рамки поста, можно, как говорится, выдохнуть. Пост закончился, можно снова вернуться к нормальной жизни. Вот что должно вообще, в принципе, поменяться, чтобы такого отношения не было?
Человек должен за время поста приобрести устойчивый навык отношения к другому человеку. Он потому такой достаточно продолжительный, если говорить про современную реальность. Человек за время поста должен так привыкнуть ходить в благодати, чтобы в дни пасхальные ему не захотелось от этой благодати отдаляться. То есть, как говорят святые отцы, то, чему научила благодать, надо хранить всеми силами до скончания своих дней. И вот он должен познать, чему его учит благодать в дни поста, научиться этому. Так настолько, чтобы когда пост закончится, ему хотелось это делать дальше. Пост, как гастрономическое воздержание, он начался и закончился. И категорически запрещается, например, продолжать пост на пасхальной седмице, хотя я знаю людей, которым это хочется сделать. Но это категорически под страхом отлучения церкви запрещено. Вот. И поэтому этим подчеркивается, что пост, как гастрономическое воздержание, он временное явление. Сегодня есть, завтра нет. Это не определяет жизнь человека. Самое важное – пост как жизнь по заповедям Божьим. То есть вот человек, например, его учит чистить зубы. Он почистил неделю, другую. И понял, как это здорово, как это замечательно. И чистит это всегда. Он приобрел устойчивый навык. Вот смысл именно в этом. Человек должен повернуться, ну, грубо говоря, на эту тему можно говорить весь Великий пост. Но, скажем, повернулся он лицом к своей жене. Или лицом, она повернулась лицом к своему мужу. и сказала сначала самой себе: знаешь, вообще-то ты обещала когда-то этому человеку всегда быть для нее, для него источником радости. Ты обещала любить его всегда. Для тебя сейчас его переживания важны, как они были важны 20 лет назад. Сейчас ты испытываешь ту нежность, которую испытывала 20 лет назад. Сейчас ты готова действительно смотреть ему в глаза и радоваться тому, что у тебя есть муж. Не готова? Вот начни с этого. И когда человек вот так вот изменит отношения и поймет, что самое главное для него близкий человек, потому что он действительно самый близкий, мы готовы пройти тысячу верст, чтобы помочь человеку, который не для нас ничего не сделал, и мы для ничего сделать не сможем. А тот человек, которому обещали помогать всю жизнь, лежит брошенный нами и забытый нами, на которого у нас не хватает никаких сил и желания любить его. И вот когда этот человек в одни поста изменит отношение к своему близкому, к ребенку своему, то есть вот я тоже такое говорю, вот возьмет, начнет с первого дня Великого поста читать ему книги и возьмет за правило читать ему книги каждый день, то, несомненно, для ребенка пост будет самым желанным временем его жизни, потому что это время, когда мама или папа читают ему книги, он будет ждать поста, он будет хотеть, чтобы пост скорее начался. И сама мама может поговорить, наконец, пообщается с человеком поближе, вот, с мужем, с мамой, с отцом, с сыном, вот, и поймет, как это здорово, когда ты смотришь в глаза человеку, когда ты делаешь не то, что ты хочешь, а то, что хочет другой человек. Вот, и это станет фундаментом, во-первых, для того, что Господь изольет на этого человека свою милость, и он почувствует, что именно это дело и угодно Богу. И он поймет основное правило жизни с Богом. Ближний мой есть жизнь моя. А второе, он поймет вообще, как здорово, как много радости у него есть в жизни. Муж, жена, дети, дом, семья. Вот. Потому что в обычной жизни мы о чем угодно думаем, только не о тех уже реальных живых дарах, которые мало того, что даны нам Богом, с которыми нам вообще-то вечно жить. Именно с этими людьми, которые вошли в нашу жизнь не просто на какое-то время, на вечно.
У нас есть еще один звонок. Дозвонилась до нас Татьяна из Екатеринбурга. Здравствуйте, мы вас слушаем.
Здравствуйте. Батюшка, вот скажите, пожалуйста, посоветуйте, как вот сделать память о смерти, о своей смерти? Все равно же нас Господь призовет когда-нибудь, да, мы не знаем когда, в любое время. Вот как сделать эту память смертную о своей смерти светлой? Не чтобы это вот тяжесть такая лежала, а именно вот светлой, если уж не радостной, то хотя бы вот не печальной. Помогите, батюшка, и спасибо.
Ну, не знаю, вот как вам ответить. У каждого, у разного человека, у разных людей разный опыт переживания смерти. Я знаю людей, для которых однозначно сама мысль о смерти – это одно из самых светлых ожиданий, которые у них есть. Слава Богу, наконец-то это все кончится. Я думаю, что для большинства же людей действительно это мрачная вещь. Но я думаю, что помочь нам может наш символ веры. Мы в символе веры каждый день, по логике вещей, стоим ли мы в храме на службе или читаем это в молитвенном утреннем правиле, мы каждый день произносим символ веры. Мы произносим, немало не задумываясь, это просто некий текст, который мы твердим как таблицу умножения, немало задумываясь, что мы читаем. Так вот, в этом символе веры есть слова: «Чаю воскресения мертвых и жизни будущего века». То есть каждый христианин, для него столь же значимым элементом его веры, насколько значима, скажем, вера в Троицу, является надежда, чаю, надежда на то, что он воскреснет вечную жизнь чтобы вечно жить с Богом. И смерть для него будет переходом в вечную жизнь с Богом. Мы забываем, что это наш символ веры. Мы настолько привыкли ходить, мыслить о том, что смерть для нас ничего хорошего не принесет. Мало того, что она отнимет у нас все земные радости, она отнимет вообще те радости, которые мы знаем. Она приведет нас на суд с Богом, который будет нас судить за все наши грехи. Никакой возможности оправдаться у нас нету, поэтому все плохо. Нас все радости отнимут и ждет вечная мука. По сути дела, вот мы, большинство православных христиан, верим именно так. А символ веры этому противоречит. Символ веры говорит: нет, если ты веришь во Христа, если ты исповедуешь Христа, если ты каешься в своих грехах, уповая на то, что кровь Иисуса Христа очищает тебя от совершенных грехов, то, несомненно, наша вера в то, что после смерти я встречу Бога. Вы понимаете? Бога. Я никогда в жизни, любой человек это может с уверенностью думать, знать, говорить, никогда в жизни я не видел человека, подобного ему. Никто никогда меня не любил так, как любит он. Но будет он судить. Ну пусть. Ну будет он недоволен. Ну пусть. Но больше любви никто никогда не имел ко мне, вот ко мне, тому, который я есть. И я, наконец, его увижу своими собственными глазами. Я, наконец-то, смогу встать перед ним. И для всякого христианина, живущего по-христиански, это само по себе есть вожделение, это есть радость, это есть источник самых светлых, радостных переживаний. Ну, представьте, как говорила мне одна моя ученица во всех смыслах и по школе, и по воскресной школе. Она поняла четко одну вещь. Когда она умрет, а ребенку, ну, сейчас вот 20 лет, она говорит, это лет с 14 говорила и продолжает говорить, я наконец-то пойду домой. Я так устала скататься по этому миру, я хочу домой. Она говорила это с 14 лет, и я понимаю, о чем она говорила. Мы пойдем к Отцу, мы пойдем домой. Смерть – это не труп, лежащий в гробе. Это освобождение к встрече с тем, кто за меня умер на кресте. С тем, кому я плохо ли, хорошо ли, но посвятил свою жизнь, ведь я христианин. Я не знаю, что ждет людей, неверующих во Христа, но Священное Писание говорит, верующий во Христа не судится. И мы приходим к Нему, как к тому, кто нас ждет, к тому, кто нас вел по жизни, тому, кто держал нас всегда за руку, чтобы привести в свою обитель, ибо сами бы мы сюда никогда не дошли. Вот эти мысли, исходя из символа нашей веры, они, несомненно, помогут сделать переживание смерти, мысли о смерти не ужасны.
Я напомню, это прямой эфир, телефон нашей студии 379-65-70, код Екатеринбурга 343. Дозванивайтесь, задавайте ваши вопросы. Дозвонился до нас Евгений Александрович из Белгорода. Евгений Александрович, добрый вечер, мы вас слушаем.
Добрый вечер. С приближающимся постом вас.
Да, спасибо и вас.
У меня вопрос такой. Христос сказал, что если кто меня любит, то заповеди мои соблюдет. Но кто из нас всех может, бить себя кулаком в грудь, сказать, что я живу по заповедям? Тогда получается, что мы Христа не любим, по большому счету. Даже если будем каждый день причащаться и исповедоваться, мы-то не по заповедям живем. Нарушая даже одну, как апостол Яков говорил, все равно ты виноват. Тогда как быть?
Апостол Иоанн Богослов говорит в первом послании своем, если мы говорим, что греха не имеем, то мы лжем. Если исповедуем свой грех, то верен Бог свидетельствует, что Он прощает нам грехи и исцеляет, очищает нашу душу от грехов. В этом и состоит необходимость исповеди и причастия. Мы никогда не сможем очиститься от греха, но ни со времени прихода в мир Христа ни грех разлучает человека и Бога, ни грех, а неверие во Христа. Именно неверие в то, что Его жертва, она очищает всякий человеческий грех, уже очистила. Мы, приступая к причащению, актуализируем этот дар, данный Богу, Богом человеку, очищение наших грехов. Конечно, никто никогда не может сказать, что он никогда не согрешил. И Серафим Саровский, и Иоанн Кронштадтский ходили на исповедь и также каялись в своих грехах. Несомненно. Но при этом они из-за того, что верили во Христа и исполняли заповеди, пусть не все, но они исполняли, может, не так, как это вы имеете в виду, но они исполняли Его заповеди, эти они не бесконечны, как может показаться, молиться за ближних, молиться за обижающих, любить врагов, прощать людей. Вот заповеди. Их может насчитать некоторое количество, но они не бесконечны. Суть их сводится в том, чтобы действительно ставить другого человека выше самого себя, чтобы смиряться перед всяким человеком, научиться от Бога кротости и смирению. И главное, что в крещении человеку дается благодать Святаго Духа. Бог по вере человека во Христа сходит в Него и живет с человеком. И это жизнь Бога с человеком или жизнь человека с Богом. Это жизнь, начавшаяся с момента крещения, и эта жизнь не кончится никогда. В сущности говоря, не имеет значения, какие у меня грехи. Это в принципе не имеет значения никакого. Имеет значение только одно. Сохраняю я себя в Боге или не сохраняю? Живу ли я в Боге или не живу? По-прежнему ли я имею дерзновение причащаться телу и крови Иисуса Христа и имея свидетельство, что причащаясь не в осуждение? Вот что имеет. Если эти отношения с Богом установились по Его воле, по Его благодати в день моего крещения с Ним, то что меня может отлучить от Его любви? Моя любовь колеблется, но Его-то любовь не колеблется. Что нас отлучит от любви к Божией, восклицает апостол Павел. Что меня может оторвать от Его любви? Что может запретить Ему любить меня? Что может запретить Ему спасти меня? Что может помешать Ему это сделать, если Он уже это делает, пребывая вам в каждом крещенном человеке, животворя каждого крещенного человека и являя свою милость в очищении грехов всякого человека, пришедшего к Нему и соединившегося с Ним? Ведь мы же живем не в эпоху Ветхого Завета, где человек не мог очистить своих грехов. В том-то ведь и есть радость христианской жизни, радость жизни во Христе, что мы живем Богом. Уже сейчас живем Богом, и в этом смысле Царство Божье уже приблизилось. И мы, особенно в момент литургии, когда священник возглашает «Благословенно Царство Отца и Сына и Святаго Духа», он утверждает, что Царство Божье здесь уже пришло, и мы входим в это Царство, потому в этом и есть сокровенная сила христианства, в этом и есть особая благодать христианства, которая открывает нам, здесь уже живущим, возможность, надежду, упование, жизнь в будущем веке. И чем больше, как говорят святые отцы, чем больше человек приумножает приумножает любовь, чем больше он чувствует себя сокрушенным и смиренным, тем больше упование у него в том, что Христос не отринет его, ибо грядущего к нему он не изгоняет вон. А совершенство, конечно, абсолютного совершенства в этой жизни достичь ну, по крайней мере, нам невозможно. Говорят, в древности люди достигали такого совершенства. А вот во Христе, в Духе Святом, потенциально это возможно всякому.
Отец Константин, в это воскресенье в храмах будет совершаться чин прощения, и поэтому воскресный день именуется прощенное воскресенье. И все мы по традиции будем спрашивать друг у друга прощения. Говорит, прости меня, Бог простит, и я прощаю. А вот иногда это происходит на автомате, ну, только потому, что вот положено. И множество будет различных открыток, смс-ок с подобным содержанием. А вот как не превращать это в фарс, а на самом деле простить человека? И что делать, если вот в сердце где-то закралась обида, и фактически ты обижен на человека, но вот... ну, грубо говоря, пытаешься с ним вот так вот поверхностно, только на словах примириться.
Я думаю, что важно просить прощения у того человека. В храме это настроение понятно. Вот, всех просят друг у друга прощения. И часто формально, потому что оказываются вовлеченные в некое всеобщее действие, где от них требуется сказать определенные слова и услышать определенные слова. А по существу, вообще-то, человек должен, во-первых, он должен попросить прощения у тех людей, перед которыми он знает, что он виноват. Это всегда будут близкие. Во-вторых, пусть эта формальность прошла, но ты знаешь, что ты имел что-то против человека, ты его как-то подвел в этой жизни, в этом году, как-то вот сказал про него что-то плохое. После формальности подойди к нему и скажи: знаешь, человек, вот, я очень виноват перед тобою за одну мысль, прости меня. Это будет искренне. Это сделать не так просто, хотя и не очень тяжело, вот. Но мы почувствуем в этот момент, что мы сделали это не потому, что формально, а именно искренне. Мы уже попросили у него прощения формально, а теперь отведем в сторонку и скажем это неформально, потому что сознаем, что виноваты, и сознаем, что до этого прощение было сказано не от души, а просто так, мимолетом, мимоходом. Есть в мире, в жизни человека, и в том числе, поскольку церковь – это человеческое тоже присутствие, в ней некоторые вещи неизбежно формализируются. Вот. Это плохо. Но чтобы они не формализировались, это зависит только от меня самого. Понимаете, я могу просто заходить в алтарь как к себе на кухню. Вот. И никакая сила меня не заставит это сделать иначе, кроме меня самого. Я сам себя должен остановить и сознавать, ты куда пришел сейчас? Ты перед кем сейчас стоишь? Если не буду сам себе этого делать, то в конце концов для меня алтарь станет кухней. Я могу так причащаться, как я кушаю, например, какой-нибудь ужин. Привыкнуть каждый день причащаться, в этом ничего сложного не будет. Просто буду делать это на автомате, как вы сказали. Вот. И это никто меня не заставит сделать иначе, кроме меня самого. Только я сам могу остановить, ты сейчас куда идешь? Ты с кем хочешь сейчас соединиться? Ты как к этому готовился? Ты к ресторану больше готовишься, чем к причащению. Вот. Относись к этому иначе. И так вот, то есть останавливание себя, торможение себя, запрещение себе делать формальные действия, это зависит только от меня. Формализация ничем не преодолевается, как личной волей каждого конкретного человека. Брак становится формальностью, когда люди перестают делать усилия по наполнению его содержанием. Дети становятся формальностью. Ты не замечаешь их. Они бегают, дети, что-то делают там. Вот, садишь за компьютер, даешь деньги. Ты не смотришь. Вот вдруг смотришь, когда он хлопнул дверь и ушел, наорав на тебя. Ты думаешь, странно, вроде нормальный ребенок был. Наверное, друзья на него плохо подействовали. Да не друзья, ты бы слышал, что он сейчас тебе сказал. Ты давно потерял свой контакт, потому что для тебя он стал формальностью. Все становится формальностью, если люди не делают личных усилий для того, чтобы наполнить это содержанием. Молитвенное правило, например. Поэтому вот прошел формальный акт некоторый, ажиотаж кончился, отведи этого человека в сторону и поговори с ним. Именно того, перед кем ты виноват. Или человек перед тобой виноват. Ты подойди и скажи: знаешь, брат, я знаю, что ты сделал. Знай, я прощаю тебя. У меня нет ни капли зла на тебя. И вот это будет неформальным, и тогда прощенный день будет совсем по-другому восприниматься нами.
Да, о том, как осмыслять то, чем вообще, в принципе, занимаешься, и об этом, наверное, стоит поговорить еще с точки зрения того, что в первые дни Великого Поста в храмах будет читаться Великий Покаянный Канон. И вот с учетом того, сколько там различных отсылок к Ветхому Завету, очень часто бывает так, что даже имея перед собой тексты или не имея его, ты как бы находишься в храме, присутствуешь на чтении этого канона, но фактически не осмысливаешь того, что там читается. И вот если первую неделю Великого Поста называют таким камертоном, да, всей четыре десятницы, которая настраивает, в общем-то, это время на такой особый покаянный лад, то вспоминается, что в прошлом году в нашем эфире, в день, когда читается определенный отрывок, выходили ваши такие небольшие разъяснения, посвященные Великому Покаянному Канону. Но я уж не знаю, в этом году они будут повторяться или не будут повторяться. Но вот я даже лично по нашей работе вспоминаю, как мы взяли одну из хороших расшифровок Великого Покаянного Канона на одном из авторитетных православных сайтов. И пытались его, в общем-то, просто прочитать, говоря о том, что вот мы читаем комментарий к Великому Покаянному Канону с такого-то сайта. И так ведь даже чтение этого комментария с именами, с отсылками к историческим, да, библейским персонажам, она даже чтение может вызвать трудности, не говоря уже о том, чтобы было понимание. Как в нем разобраться? Как к этому подойти, наверное, стоит этим заняться уже сейчас, а не так, что вот в понедельник у нас читается такой-то отрывок, и мы вот в понедельник пытаемся за 15 минут понять, что к чему.
Да, когда прикасаешься к Великому Покаянному Канону Андрея Крицкого, понимаешь уровень духовной жизни, уровень богословской грамотности людей той эпохи. Хотя они не были вот шибко образованными, они были правильно образованными. Ведь там не говорится о каких-то очень, скажем так, трудных или неизвестных моментах священных, каких-то эксклюзивных, каких-то вот таких закрытых темах, о которых вот, только специалист может рассуждать. В принципе, там упоминаются истории, чуть-чуть расширенные, чем детская Библия, сам сюжет упоминаемый. То есть это истории, известные всем. Там, вот про Илью Пророка, вот он перебил там жрецов Вааловых, вот он молился, и ему явился в глади тонкого, в дуновении прохладного ветерка явился Бог. Вот там, допустим, Иаков взял двух жен. Это истории всегда хрестоматийны. Они перестали быть хрестоматийны только вот, в 20 веке, когда про них не знают даже образованные люди, про эти истории. Да, это проблема. Но это проблема, которую решить можно, если просто прочитать детскую Библию хотя бы. И ты уже будешь иметь то, на что ссылается канон Андрея Крицкого, какие аллюзии он использует, у тебя сюжет будет в голове. Тогда будет проще. Ты увидишь, как этот сюжет можно интерпретировать в отношении к своей жизни. Вот это уже будет возможно. Ну хорошо, ладно, там есть сюжеты Ветхого Завета, и допустим, мы сейчас не знаем Ветхого Завета даже в таком, ну, упрощенном виде. Но там же ведь есть слова из Нового Завета, в которых все понятно на самом деле. Но вот Закей, там к нему пришел Христос. Вот там женщина умывает ноги миром. Это же все доступные сюжеты. И на самом деле это говорит не о том, что мы должны срочно как-то повышать свой интеллектуальный уровень, а в том, что мы на самом деле очерствели сердце. Очерствели. Вот мне посчастливилось в прошлом году Великий Покаянный канон. Три раза из четырех я присутствовал на богослужении, который служил наш владыка, митрополит Кирилл. Он читал канон. Вот. Он читал его необыкновенно, неспешно, медленно. У него очень густой голос, очень такой, ну, хороший голос, как раз для Великого канона. Вот, я не могу, там вот есть, там никакой спешки, никакого вот ажиотажа, спокойно, тихо, мерно. Если человек не чувствует, не понимает каких-то сюжетов, то причина не в том, что он не знает, а в том, что он очерствел, он настолько погрузился в суету, что он не понимает, что читает. Люди забыли о том, что восприятие священного текста, богослужебного или текста Священного Писания не интеллектуальным вопросом решает. Это не интеллектуальная проблема. Это не проблема нашего разума. Это проблема духовная. Если мы оторвемся от суеты, то этот канон станет совершенно понятен. Вот, скажем, 20 лет я прослужил, ну, 19 лет прослужил на приходе, ну, обычным чтецом. Вот, батюшка также выходил, читал канон Андрея Крицкого. Это небольшой поселок, 2500 человек. Прихожане в основном, ну, люди пенсионного возраста или далеко за пенсию. Из них 10% только никак не понимало, что происходит. То есть обыкновенные люди, они все прекрасно понимали, они плакали, они рассказывали потом, какие слова на них произвели особое впечатление. Но это не сразу получилось. Первый год никакой реакции, второй год никакой реакции. Но лет через 5 они начали его чувствовать, они начали его понимать, они начали переживать. И именно дело в том, что они постепенно воцерковлялись. А воцерковление предполагает, что они, для них церковь становится домом, для них Слово Божие становится основным источником, определяющих мотивы их поведения, а мир становится просто случайным, где мы случайно живем, где мы временно живем. Вот это изменение их сознания, их души, это плод их покаяния привел к тому, что им стал пониматься и канон. И каждому человеку для того, чтобы действительно открылось ему не только этот канон, вообще вся глубина Триодии, необыкновенный сборник. Я прочитываю его, стараюсь каждый год, потому что это, ну, необыкновенные вещи там говорятся. Вообще там, а кто их, богослужебные песнопения, литургические тексты. Это необыкновенная красота и глубина. Но открываются они человеку только тогда, когда для него Бог становится на первом месте, а все остальное на втором. Проблема невосприимчивости, что для нас Бог не на первом месте, а на втором, третьем, четвертом, пятом, каком-то еще. Мы пришли сюда, потому что надо. Но хотим, чтобы скорее все это кончилось, чтобы бежать обратно в мир, чтобы вот «на тебе, Боже». Вот возьми этот, вот я так и быть тебе принесу, уж ты меня тому щедрый, я тебе послужу, но вот ты меня в мире, в миру, сделай так, чтобы я жил счастливо, хорошо, спокойно, с довольством, я еще к тебе приду. Но в глубине души у человека желание жить по-мирски, состояться в мирском плане. Понятно, что для него текст, который повествует о божественном, не открывается. Измени полюса, поменяй, ценности измени, и ты увидишь, что все, какой бы ты ни был, даже если у тебя 3 класса образования, вся глубина откроется для тебя.
Так, у нас есть еще один звонок. Дозвонился до нас Алексей из Иваново. Алексей, слышите ли вы нас? Здравствуйте. Задавайте ваш вопрос. Так, у нас звонок слетел. Напоминаю, 379-65-70, код Екатеринбурга 343. Дозванивайтесь, задавайте ваш вопрос. Батюшка, ну вот а если для... Ну да, действительно, это очень важная тема, наверное, для каждого из нас, для размышления на том, о том, на каком месте для нас стоит Бог. И приходим мы лишь только для того, чтобы отдать, как говорится, Богу Божье...
Барщину отслужить, да, отработать. Кесарю. Слово такое услышал. Вот, что многие считают, что нахождение в церкви – это отрабатывание барщины. И это, конечно, неприемлемо. Богу барщина не нужна.
Как бы откупиться, да, чтобы в дальнейшем, да, было все хорошо.
Русский народ, пословица такая, невольник, не богомольник. То есть, если человек пришел, потому что принудили, он не будет молиться. А если он не будет искренне предстоять Богу, что толку-то?
Да, возникает вопрос, какой тогда от этого вообще смысл, да? Ну и в том плане, если так к этому относиться. Вот знаете, есть еще такая интересная поговорка: все ешь, но людей не ешь. Угу. И она тоже, мне кажется, очень актуальна для каждого из нас, ведь поститься мы должны в тайне, не гордясь тем, да, что мы постимся. Ведь бывает и так, что я пощусь. Ты постишься, да, я пощусь. С таким, как бы, неким. Некой горделивостью, что ли. И, может быть, пост превратится для окружающих людей не во время, когда человек как-то преображается, возрастает и духовно, и по отношению к другим людям, а когда человек становится каким-то озлобленным, без настроения там и так далее. Вот как считаете, жизненная такая пословица, шутка прибавка?
Ну, конечно, жизненная. И до кона людей не ешь, это... Правильно совершенно, но вот по поводу хвастовства, фарисейства, об этом Христос и говорит, что если ты постишься, то умой лицо свое, чтобы явиться постящимся не перед людьми, а перед Богом, ибо Бог, видя тайное, воздаст тебе явно. А если ты постишься перед людьми, то ты уже получаешь награду, тебя хвалят за то, что ты постишься. И вот эту мысль о том, что мы должны в пост не помрачать свои лица, как лицемеры, а являть радостное лицо другому человеку, вот оно для нас никак не может дойти. Для нас пост только начался, мы ходим мрачными. Ну ладно, если это, скажем, ну действительно порой связано с каким-то переживанием своим греха. Ну ладно. Но ведь это часто связано с отношением к нашим близким. И вот это невозможно, это неприемлемо. То есть вот Священное Писание, могу, скажем, людей адресовать к 58 главе книги пророка Исаии. Там Господь свидетельствует о том, какой пост ему угоден. Так вот, по мысли библейском, взгляде на пост, пост – это время, когда я максимально отдаю себя людям в радости для себя. То есть для меня это радость – отдавать себя во дни поста людям. Так должно быть. И поэтому Христос говорит, если вы не так поститесь, то вы лицемеры. Вы хотите явиться постящимися перед людьми и помрачаете свои лица. Но у нас вот это состояние, эта двойственность, она никак не может войти в какую-то правильную колею. Для нас всегда пост какой-то становится данью, формальностью. Вот сейчас помрачнусь, похожу мрачно немного, а потом на Пасху я развеселюсь.
Расцелую всех.
Да, расцелую всех.
От нас дозвонилась Светлана из Пскова. Здравствуйте, мы вас слушаем.
Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте.
Я была на исповеди. Исповедовалась, батюшка мне сказал, что нужно, нету благоговения. Я размышляла над этим, а потом, ну, не пойму я ни самого слова, не пойму, как это. А сегодня я читала книгу притчи Соломоновых, и опять, а благоговение к Богу – это начало разумения. И я опять задумалась над этим. Благоговение – это чувство, это действие, или ну что должно произойти, чтобы достигнуть благоговения? Что произойти со мной должно? Или от чего это приходит? Помогите, пожалуйста, быстро. Спасибо.
Ну, вообще это один действительно из важнейших явлений, элементов, которые определяют правильность отношения человека к Богу, благоговение. То есть, когда человек испытывает трепет, как вот в первом псалме, «Работайте Богу со страхом и радуйтесь Ему с трепетом». Вот этот трепет, он вызван тем, что человек, с одной стороны, знает, верит, что Бог – это бесконечная любовь, излитая, изливающаяся на Него, что тот, кому он сейчас обращает свое сердце, есть источник необыкновенной, непрекращающейся, всепобеждающей любви. А с другой стороны, человек знает, что эта любовь изливается только по одной единственной причине, потому что Бог этого хочет. Во мне самом есть только вещи, которые я делаю неправильно. Есть вещи, которые совершенно противоречат тому, я состою, я соткан из тех вещей, из тех поступков, мыслей, чувств, переживаний, которые Бог не любит, которые Ему не нравятся, которые в любой момент могут Его, скажем, языком человеческим расстроить. И я знаю это, и поэтому я понимаю, что вот этот поток непрестанной любви, он, с одной стороны, необыкновенно радостный и сладостный, а с другой стороны, он укоренен в самом Боге. От меня это не зависит. И я радуюсь тому, что у меня такой Бог, и благодарю Его за это, но делаю все, что делаю в своей жизни, необыкновенно осторожно, а вдруг его это расстроит. Вдруг он, наконец, возьмет, расстроится, опустит голову, отвернется от меня. Что же я тогда делать-то буду? Вдруг долготерпение его иссякнет. Вдруг что-то вот с ним случится, что он разочаруется во мне. Вот это ощущение и рождает благоговение перед Богом. Или, что то же самое в тех же притчах, начало премудрости, страх Господень. Вот это такой же страх Господень, столь же сложное понятие для объяснения, как и благоговение. Но рождается оно, я говорю поэтому про это, рождается из этих двух чувств, из этих двух размышлений. Вера, переживание Его любви и сознание того, что я-то этой любви не заслуживаю, и рождаемого этим не только чувства, но обязательно поступка, еще лучше мысли, что как бы мне Его не расстроить, как бы мне Его не огорчить, что бы делать. Я знаю, что Он любит, но не хочется Его огорчать и расстраивать. Вот это в поступках и в мыслях размышляемое, в поступках совершаемое и рождает постепенно чувство благоговения.
Ну, наверное, размышляя еще о том, как бы мне его порадовать.
Ну да, тоже бы хорошо.
Спасибо вам, отец Константин, что сегодня пришли в нашу программу. За этот разговор, напомню, дорогие друзья, отец Константин Корепанов сегодня был в гостях нашей студии, говорили мы о приближающемся Великом посте, о подготовке и о том, как провести это время. Надеюсь, беседа эта была для всех нас полезной, и некоторые советы, будем надеяться, возьмем на вооружение.
До свидания.